Но видите, у евреев всего по многу. Даже Адара бывает, и то бывает два Адара. Полсотни семейных праздников. Это шабаты. Вся семья за столом, все вместе. 4 Новых года. 2 дарования Торы. Говорят наши мудрецы, Пурим – это второе дарование Торы. Как и первое, это второе было связано с драматическими событиями. Мы чуть не погибли все в империи Ахашвироша. Помните, это было совсем недавно, пару тысяч лет тому назад. Мы сделали 2 ошибки там. Мы поклонились идолу, еще по Навуходоносору. В свою защиту что мы скажем? Мы поклонились как будто, понарошку, не на самом деле. Ведь нас и Всевышний напугал, как будто, а на самом деле спас. Со второй ошибкой сложнее. Мы пришли на пир к Ахашвирошу. Что скажем в нашу защиту? Ну, нас заставили. Прийти-то мы уже заставили. Наслаждаться на пиру, кайф ловить никто не заставлял. Свобода и победа приходят, когда мы ищем какие-то более высокие и мудрые наслаждения, чем пиры язычников. У всего в этом мире есть свои духовные корни. Лаколь давар и шорош рухани. Это понятно. Какой духовный корень у пуримского веселья? Это пасук из псалмов. Сидящий в небесах будет смеяться, написано. Он будет смеяться. Наша цель – оказаться в одной компании со Всевышним, а не в той компании, над которой будет смеяться Всевышний. Это и есть наша цель. Это источник этого безудержного пуримского веселья. Всевышний смеется над Яцара силами зла, и мы вместе с ним. Когда открывается тайна пуримского маскарада, зло в этом мире только маска. Это знаменитое вот это правило. Напейся так, чтобы не различать между проклятием Амана и благословением Мордехая. Как бы за этим скрывается очень серьезная идея. Зло в этом мире только маска. Сними маску, ты увидишь симпатичное, улыбающееся тебе лицо. Как-то в начале мировой истории у Адама Ришона была только одна браха, одно благословение. То вымети, все в этом мире прекрасно и хорошо. После первого греха первого человека появилась вторая браха. На неприятные, нехорошие события мы говорим Барух, Даян и Мет. Это тоже браха. Но уже не та, которая была. Когда зло вошло внутрь человека, с тех пор как-то мы различаем эти, разводим эти брахот. Человек, который придет на похорон, скажет тофу метив, его посмотрят как-то ненормального. Не дай бог на похоронах мы говорим барух даян эмет. А при веселых событиях мы говорим тофу метив, все в этом мире хорошо и прекрасно. В будущем все вернется к одной брахе. Все будет понятно, что все в этом мире только тофу метив. И это вот эта вот идея, не различать между Аманом и Мордехаем, вот она вскрывается, корень этой, источник этой идеи. Откройте, что в мире есть только добро, что нам сегодня, конечно, не совсем понятно, мы видим и зло, и несчастье, не дай бог, а в будущем будет видно только добро. От Всевышнего исходит только свет. Тени создаем мы своими поступками. Адар в переводе с арамейского языка, одно из значений этого слова – это парус. С помощью этого паруса можно было плыть против ветра. Такой был странный, интересный парус. Мы в империи Ахашвироша поплыли против ветра. Хотя нас зазывала империя Ахашвироша раствориться в ней. Раствориться, и все будет хорошо. Мы не послушались попутного ветра, поплыли против ветра. И мы победили. Как победили, тоже хорошо об этом помнить. Не просто так. Сначала постились и учились. И Мордехай собрал 22 тысячи детей, которые учили законы Омера. И когда Аман увидел это, говорит в нашей книге, он понял, что этот народ непобедим. Что так дети учатся, они непобедимы. А после этого мы пошли воевать. Я вспоминаю разговор с одним интересным евреем, с таким ильинским евреем, который в деревне Ильинка где-то в 16 веке приняли иудаизм. Русские люди приняли иудаизм. Они сегодня стопроцентные евреи. Их берут замуж, женятся на них самые кошерные, так сказать, самые кошерные евреи Израиля. В 16 веке приняли иудаизм. Мне рассказывал один из ильинских евреев, рассказывал, что когда была Вторая мировая война, и немцы подступали уже к этой деревне, сказал человек, вы знаете, говорит, мы, говорит, пошли в Ешиву, мы боговели, то есть постились, и молились, и учились. И говорит, что ты думаешь? Что ты думаешь? Немец до Воронежа дошел, на нашей деревне 12 верст, не дошел. Хотя нам уже мужики в соседних деревень, мужики говорили в соседних деревень, ну, погоди, еврей, дойдет до нас немец, то мы с вами со всеми покончим. Учились и молились, и немец не дошел. Так бывают такие удивительные вещи. Так в империи Ахашвероша мы молились и учились, и постились, и мы победили. В старом городе в Израиле, в Иерусалиме, продается такая футболочка, продается. И написано «Don't worry, be Jewish». Не волнуйся, не беспокойся, будь евреем. «Don't worry, be Jewish» – это и есть символ месяца Адар. Духовная доминанта месяца Адар – это смех, это веселье. Как говорят, ирония строит то, что разрушает пафос. Смех пустой запрещен Торой, это верно. Пустой, глупый смех. Пишут наши книги, что лейцанут, шутовство, такая клоунада – это запрещенная вещь. Что такое, скажем так по-русски более ясно, цинизм такой, когда человек ничего не воспринимает серьезно. Для него все несерьезно в этом мире. Говорят, наши книги пишут Рамхали – это щит, намазанный маслом. С него соскальзывает любая стрела. Человек не воспринимает ничего серьезно. Это запрещено. Это верно. Но смех над водой за родиной для поклонства – это разрешенный и нужный смех. То, что смешно, уже не страшно. Смех – дело серьезное. Смех укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, стимулирует мышечную ткань. Во время смеха работают 80%, 80 групп мышц. Смех выбрасывает положительные гормоны в кровь. Смех снижает уровень гормонов стресса. Смех предупреждает депрессию и болезни сердца. Смех повышает болевой порог. Смех увеличивает концентрацию иммуноглобулина А, который вырабатывает такие антитела, которые препятствуют, уж сегодня очень актуально, к сожалению, лоалейну, препятствуют возникновению респираторных заболеваний верхних дыхательных путей. Тоже помогает смех. Смех обогащает организм кислородом. Смех вырабатывает эндорфины, которые положительно влияют на эмоции человека. Смех укрепляет самообладание. Смех избавляет человека от лишней нервной энергии и умудряет человека. Вот такие функции смеха в нашей жизни. У нас когда была история, ко мне на бритмиле нашего племянника подошел наш знакомый русскоязычный израильский писатель. Почему важный писатель? Потому что такой писатель такой, инженер человеческих душ, то есть понимает тонко всякие движения души. И вот произошел брит, еще не садились за стол, еще песен не пели, как бы слов не говорили. Так какая-то такая атмосфера радости висит в воздухе. Сказали, Мазальтов, Мазальтов, Мазальтов. Ходит ко мне этот писатель, говорит, слушай, он мне говорит, что мне нравится у вас, у мракобесов, есть у вас какая-то внутренняя симха. Мракобесы – это мы. Симха по-нашему – радость. У меня есть такая коллекция, начал собирать ее несколько лет тому назад. Для меня не нужны ни альбомы, ни коробки картонные. Я начал немножко записывать, сначала только все в голове была вся коллекция. Стал чуть-чуть записывать, начал забываться. Мне показалось, не только мне показалось, да, что многие формулы, пришедшие в мировую культуру, пришли от нас. То, что мы такое, как бы, длинношеи животное, давно живем, с нами в Торе рядом названы 70 народов. 70 народов названы в Торе рядом с нами. Никого из них нет сегодня. А мы вот они. Сыемся дважды в двух адарах. Так вот, многие формулы, пришедшие в мировую культуру, пришли от нас. Вильнский Гаон пишет, что очень многие основные понятия в языках мира пришли из иврита, из нашего языка, через арамит пришли в мировую практику. Ну, например, знаменитое такое, кто хорошо смеется, ну, мы знаем, что ходит адар, увеличивается веселье. Миша нехнас адар марбим басимха. Отсюда, кстати, очень понятную вещь можно выучить. Обычное состояние человека должно быть радостное. Обычное состояние весь год должно быть радостное, симха, радость. А в адаре просто увеличивается, так сказать, волюм. Увеличивается волюм, громкость этой радости увеличивается. Так вот, на вопрос, кто хорошо смеется, мне обычно отвечают, тот, кто смеется последним. Я отвечаю, у кого есть чувство юмора. Тот хорошо смеется. Когда начинается адар, я, там, где я преподаю, я ввожу такой конкурс на лучший анекдот. Интересная такая деталь, вы знаете, когда я прошу рассказать какой-нибудь свежий анекдот, что-то такое свежее, такое яркое, что мы не знаем. Я этот вопрос задал в России, Израиле, Америке на 100 человек, на 500 человек, на 1000 человек. И всегда, в любой аудитории, когда я прошу рассказать какой-то свежий новый анекдот, в любой аудитории, в России, Израиле, Америке, в аудитории на 100, на 500, на 1000 человек, меня всегда спрашивали, а неприличный можно? Первое, что меня спрашивали всегда. Так интересно, если мы понимаем, что такая странная вот такая статистика, если мы понимаем, что большая часть юмора человеческого, или большая часть, как хотите, можно поставить ударение и так, да, она основана на непристойности, нам интересны два вопроса. Вопрос первый. Как это в истории вообще сложилось? Как это получилось? Какая цивилизация ввела это, так сказать, в массовое употребление? И во-вторых, второй вопрос не менее интересный, а может даже более интересный. Как мы в этой дискотеке выстояли? Как еврейская цивилизация в этой дискотеке выстояла? Откуда были силы еврейской цивилизации выстоять в этом испытании? Ну, на вопрос, кто это ввел в мировую культуру, это понятно. Это, конечно, греки. Это греки. Понятно, что греки. То есть там в древнем мире и в Египте, скажем, была такая дискотека, что ее, но ввели это в культуру, так сказать, мировую, это, конечно, ввели греки. Понятно, что возникает следующий вопрос, да? А может, греки погорячились? Может, зря так мы, так сказать? Ну, это очень просто проверить, на самом деле, ответ на этот вопрос. Представим себе, что мы с вами такие магнаты, автомобильные магнаты. Обычно люди в России говорят, мы легко представили, легко и просто. Мы автомобильные магнаты. Мы сделали новую марку машины, выпустили. Вы собираете себе сотрудников вашего, такая 1500 здесь перед вами, что-то 3000 там по селекторной связи во всем мире. Вы им говорите, господа, мы выпустили новую марку машины. Нам нужно ее продать, естественно. Мы для этого ее выпускали. Мы делаем такой щит 2 на 3 метра, подсвеченный всеми цветами радуги. Помещаем этот щит с нашей машиной, так сказать, на скоростной трассе. Вопрос, спрашиваете у всех своих сотрудников, 3000 за рубежом, 1500 перед вами. Вы спрашиваете, господа, кого мы посадим, нам наша цель, чтобы любой шофер повернул голову в сторону этого щита. Также на скорости 100 км в час. Наш вопрос, вопрос вашим сотрудникам. Кого мы посадим? Кого мы посадим на капот, еще лучше на крышу этого автомобиля? Единогласно. Так что мы видим с вами, что греки не погорячились. У меня лет 10 назад была лекция в одном из городов СНГ. И мне рассказали историю. Сказали историю, что шофер на трассе в городе завернул на автобусную остановку и насмерть задавил людей. Когда его спросили на суде, ну ты что, ты пьяный был? Что случилось с тобой? Что это было? Он честно сказал, нет, говорит, засмотрелся. Она была такая на этом плакатике, засмотрелся. После этого они, хотя бы в центре города, эти плакатики немножко поубирали, чуть-чуть их поубирали, эти плакатики. Так что на самом деле греки были правы. Любой шофер на скорости 100 километров в час повернул голову в сторону этого щита. И женщина тоже, и надо тоже знать, какие там сегодня, что там в моде сегодня. Так где же ответ? Да, на второй вопрос. Как же евреи в этой дискотеке выстояли? Как это получилось? Это, видимо, очень простой ответ. Евреи старше греков. Просто старше. То, что так удивило греков, евреи давно знали. Давно знали, за что Каин убил Эвеля. Одна из причин этого первого убийства в истории мира, Каин хотел забрать себе жен Эвеля. С Эвелем родились две девочки, сестры, близнецы, они тогда же были женами, такое потом тоже запретило. А с Каином одна такая девочка, сестра, она же была женой Каина. Сказал Каин, отдавай, интересные их аргументы. Сказал Каин, отдавай, я первенец, мне положена двойная доля, отдавай. Что сказал Эвель? Они родились вместе со мной, к тебе не имеют никакого отношения. И совершилось первое в мире убийство. Так что выражение «шершеля фам» это не французская оперетка придумала. Что знают еще евреи? Они знают, да, это высокая, чистая, святая энергия на самом деле. Пишет Рабби Хаим Ватай, записавший все Каббалу за Аризаль, он пишет «Баганеден, ахарей хацота лайла, коли лайла ишем и что?» В райском саду после полуночи муж находится с женой. Значит, если есть любовь в Ганедене, в райском саду, этот луч света спускается вниз. В этом мире в любви мужа и жены может быть свет Ганедена. Вторая причина, по которой еврейская цивилизация в этой дискотеке выстояла, такая причина лингвистическая. Лингвистическая. Пишет Рамбам. Великий врач, великий раввин, великий ученый, он пишет так. Посмотри, говорит, на святой язык. Посмотри на Лошон Кодеш, говорит, пишет Рамбам. В этом языке нет слов, функция которых быть непристойными. Просто нет. Их просто нет, этих слов. На чем строится обычно такие анекдоты, такая шутка? Есть такое понятие высокая и низкая лексика. Сталкивается высокая и низкая лексика, взрыв. Пицуц, на самом деле, очень смешно, очень остроумно, взрыв происходит, расталкивается высокая и низкая лексика. Говорит Рамбам, Лошон Кодеш, не в современном иврите, конечно, а в Лошон, в святом языке, нету непристойных слов. Там нет низкой лексики, там не с чем сталкиваться. Нет, взрыв не может быть, там вся лексика высокая. Когда кошерная еврейская женщина говорит «Баали, мой муж», что он на самом деле говорит? Это мой любимый мужчина. Потому что бейла на этом языке – это секс. По еврейской традиции, любимый мужчина и любимый муж – это один человек, а не два разных человека. По еврейской традиции, любимая женщина, любимая жена – это один человек, а не два разных человека. Что мы можем еще сказать? Нам интересно посмотреть на виды смеха, да, которые существовали всегда. Какие разновидности этого явления вообще существуют в мире? Ну, во-первых, понятно то, что называется политической сатирой. Согласитесь, да? Всегда это было, есть и будет. У меня когда-то в России был такой сборник анекдотов. Там было три раздела. Первый раздел назывался «Нас вырастил Сталин». Там такие основополагающие были такие анекдоты о советской власти. А второй раздел назывался «Спрашивайте мальчик». Там были такие вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Там как наполнить продуктами холодильник? Включи его в радиоточку. Поэтому было очень актуально и понятно в Советской России. А третий раздел назывался «Поздней осенью жиды улетели». Там были такие тематические, такая тематическая, еврейская такая тематика была. Вот, так интересно, что в России, помните, что такое сатира, когда хочется смеяться. Юмор – это когда страшно хочется смеяться. А сатира – когда хочется смеяться, но страшно. Вот, так на самом деле, да, один из видов смеха очень распространен. Такая политическая сатира, да. Когда-то рассказывали в России, я помню, это как Брежнев, помните, был такой генсек Компартии Советского Союза, который выходит на балкон и говорит: «Доброе утро, солнышко!» Ответил ему: «Доброе утро, товарищ генеральный секретарь, председатель президиума Верховного Совета, или маршал Совета, да, земля, возбуждение, возрождение, маршал Советского Союза». Уходит днем, говорит: «Добрый день, солнышко!» Он отвечает: «Добрый день, товарищ генеральный секретарь, председатель президиума». Вот тык-тык-тык. Ходит вечером, говорит: «Добрый вечер, солнышко!» Не отвечает. «Добрый вечер, солнышко!» Не отвечает. «Добрый вечер!» Отвечает солнышко: «Пошел ты к черту, я уже на запад». Ну, кто, кроме евреев, такой мог сочинить? Я помню, был такой чудесный журнал «Наш современник» в Советском Союзе. Там было написано, как прочитал это, там было написано, что все антисоветские анекдоты придуманы израильской контрразведкой. Так писал журнал «Наш современник» когда-то. Я когда-то не посмеялся, а потом, приехав в Израиль, узнал, что в Шабаке был специальный отдел идеологической борьбы, специальный отдел идеологической борьбы. Очень может быть, что евреи это сочиняли, такое вполне может быть. Но вообще насчет того, что не страшно, не забыть нам. Адар – это еще Адир, это Грозный. События, во-первых, Ашерош, это были очень грозные события. И нам грозило очень грозное уничтожение в этой империи. И в советское время, даже уже в такое перестроечное, перестрелочное время, мне рассказывали мои друзья, как их поднимали среди ночи. Посреди ночи поднимали, сажали в Черную Волгу, вывезли в парк культуры имени Горького в центре Москвы, подвезли к озеру какому-то там и сказали: «Хочешь вот оказаться кормом для этих рыбок? Или мы с тебя делаем корм для этих рыбок, или ты прекращаешь свою еврейскую деятельность». Так рассказывают мои друзья, которые знакомые, которые занимались еврейской деятельностью в Москве. Без суда, без следствия, без чего. Черная Волга посреди ночи, и все. Так что смех, конечно, дело серьезное. Но очень может быть, что многие такие вещи придуманы евреями. Идут евреи по Красной площади, и один еврей кричит, значит, там, в мавзолее: «Пламенный привет, пламенный привет, пламенный привет». Он говорит: «Хайм, ты что кричишь им пламенный привет? Не могу им кричать, горите вы ясным огнем». Вы помните, была такая советская песня: «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Я много лет знал старый-старый еврейский анекдот. Он как пишет еврейка письмо своим родственникам в Америку. Пишет: «Дорогие, у нас все очень плохо. У нас все очень дорого. На рынке курочка стоит 5 рублей. Ее вызывают быстренько в это здание напротив Детского мира на площади Дзержинского. И говорят: ну-ка напишите новое письмо. У нас все хорошо и все в порядке». Она пишет новое письмо. «Дорогие», она пишет, «у нас все отлично. Все замечательно. Вы себе не можете представить. На рынке за 3 рубля можно купить слона. Ну вы знаете, зачем мне слон? Добавлю еще 2 рубля и куплю себе курочку». Я всю жизнь знал и думал, что это просто анекдот. Но оказалось, что сказка, это не сказка, а быль. Мне рассказали мои родственники, что был такой Рав Левин в Москве, это 50-60-е годы. И его как-то попросили, сказали написать: «Ну, напишите письмо на Запад, там было что-то, шум на Западе, около советских евреев, напишите, что у вас все хорошо». Он им сказал: «У нас все хорошо, они же не поверят, там что ж не дураки сидят в Америке. Давайте я напишу так, что вообще-то, ну, все хорошо, но чего-то не хватает». Сказали: «Да», сказали гибисты, «да, напиши как-то вот так вот. Вообще все хорошо, но чего-то не хватает». Он написал письмо, и там получили его главы народа Израиля. Главы народа Израиля. И читать не будет, понятно, что он написал вообще. Написано: «У нас все хорошо, все в порядке, только не хватает свечей и сахара». Что он пишет такое? Вдруг кто-то кричит: «Понятно, что он написал. Не хватает свечей и сахара. В горечи и темноте мы живем». Так что Софья Васильевна, как называла советскую власть моя сестра, Софья Васильевна, так они говорили, была совсем не безобидная тетенька. Она грозила большими сроками тем, кто позволял себе шутить над ней. Когда-то в Москве подходили такие кассеты, когда что-то, кажется, был Ширвин, он изображал Брежнева, спрашивал Брежнева: «Меня многие недоброжелатели спрашивают, не собираюсь ли я эмигрировать. Я бы лично никогда бы не эмигрировал, но детей жалко». Так вот, интересно, да, вопрос мы можем задать после всего этого. А, вспомнил еще такой из моего сборника, еще такая очень классическая такая вещь. Когда приходит человек в кафе и говорит, дайте мне, пожалуйста, чашку кофе и газету «Правда». Ему официант говорит, ну, я могу вам дать чашку кофе, да, а газету «Правда» принести не могу, потому что советская власть кончилась. Говорит человек, хорошо, спасибо большое, да, за информацию. Дайте, пожалуйста, чашку кофе и газету «Правда». Говорит официант, я вам чашку кофе я могу принести, чашку, даже две, три чашки кофе. А газету «Правда» принести не могу, потому что советская власть кончилась. Говорит человек, хорошо, тогда мне... Просто чашку кофе и газету «Правда». Я вам третий раз говорю, Гребзан. Советская власть кончилась. Говорите. Вот. Так, Софья Васильевна, советская власть кончилась. Нам интересен вот какой вопрос. Почему евреев, такие евреи языкастые, головастые, такие остроумные люди, такие, почему у евреев нет анекдотов про Моше Рабейну и Йошуа бен Нуна? Про своих вождей, я имею в виду классическую древнюю традицию, не современные евреи. Почему этого нет? Казалось бы, в странах, где евреи жили, насочиняли, чего только не насочиняли про тех правительств, среди которых евреи жили. А вот своих таких-то вот почему-то нету. Ну, видимо, ответ первый, да, во-первых, какое-то уважение, да, такое уважение к лидерам своего народа. Во-вторых, какое-то такое есть такое домашнее отношение вот к лидерам своего народа. Домашнее отношение. Да. Да. Такой вот, и мне говорят, Моше Рабейну, на минуточку, это самый великий человек в мире, с которым Бог разговаривал лицом к лицу. Это очень такое уважение такое. Искать лашон ара, да, своих лидеров своего народа. На чем обычно строится политическая статья? Она строится на запрещенной информации. Ну, так это было, правда? Я помню, я смотрел школьникам фильм про космос, как Гагарин спускается из космоса, идет по этой ковровой дорожке, подходит к правительству и говорит, там впереди стоит Хрущев. Он говорит, товарищ, первый секретарь, задание партии выполнено. Проходит 20 лет. Я смотрю тот же самый фильм «Студентам». У меня волосы встают дымом на голове. Он спускается из космоса, Гагарин, идет по ковровой дорожке, отдает честь Брежневу. Хрущева где-то затерли, тогда еще не было фотошопа, но как-то его... А этого куда-то вытурили вперед. Так что вот так строилась политическая, как бы, да... Кстати, была какая-то запрещенная информация. Запрещенная информация. Мы видим, как сбываются вообще пророческие, так сказать, пророческие анекдоты. Они сбываются. Помните, когда говорили, кто такой Брежнев? Энциклопедия 2000 года. Энциклопедический словарь. Кто такой Брежнев? Мелкий политический прохвост эпохи Солженицына и Сахарова. Точно так и сбылось. Так интересно, да? В Торе нет запрещенной информации. Нет. Тора говорит обо всем. Моше Рабейну ударил по скале, правильно, неправильно, почему за это не ходит в землю Израиля. Авраам прячет Сару, обсуждается, что правильно он сделал, неправильно. В Торе нету запрещенной информации. Давид и Мелах, история с Батшевой, там есть разные толкования, обсуждается как и что. Ну, у него за это умер ребенок, между прочим. Сказал пророк, у тебя за это умрет ребенок, то, что ты сделал. Там есть разные объяснения. Он послал, Ури ушел на войну, он подписал гет, уходя на войну. Но Давид послал его на самое опасное место, ну и так далее. То есть нету запрещенной информации, нету. Тора говорит абсолютно обо всем. Как в России было такое понятие «белый ТАСС». ТАСС – это телеграфное агентство Советского Союза. Такой был белый, что такое белый ТАСС. У меня сестра работала в АПН. Я видел этот белый ТАСС в ее руках, собственными глазами я видел этот белый ТАСС. Это, скажем, информация, которая полная, абсолютно. Какая-то статья печаталась в газете «Правда». А в белом ТАССе была напечатана эта статья не с выдержками, а полностью. То есть прямо противоположный смысл в этой статье, которая печаталась полностью в белом ТАССе. Так в Торе нет такого понятия «белый ТАСС». Это очень интересно. Нету. Там нет запрещенной информации. Что еще интересно? Есть такой юмор, комедия положений. Ну, смешно, идет человек, поскользнулся, упал. Да, на голову упал торт. Смешно. Почему в еврейской традиции это тоже как-то не очень принято? Ну, потому что вообще сказать что-то не, или показать что-то унизительное для другого человека, это нехорошо. Понятие лошона рада. Мы этого остерегаемся. Во-вторых, в принципе... Вы сказали, помните, у всего в этом мире есть такой высокий какой-то духовный корень. Так говорят наши книги, пишет Неби Шихаем, Мир устроен по принципу левушин, по принципу одежд. Более высокие духовные миры одеваются в одежду более низких. И так вплоть до нашего мира, где душа одевается в одежду тела. Еврейскую традицию всегда интересует больше внутреннее, а не внешнее. Внутреннее, а не внешнее. Поэтому этот вид юмора тоже как бы не прижился в еврейской традиции. Что еще есть? Абстрактный юмор? Да, это может быть такое. Комедия характеров? Да, это да, может быть. Как говорит Рабинович, как дела? Говорит, не дождетесь. Вот, значит, это да, может быть. Посмотрим, что говорят наши источники, что говорят наши книги о том, что такое настоящий смех. Пишет Рамхаль, приводит Гмару и говорит, где находится божественное присутствие? Не там, где лень, не там, где цинизм, не там, где пустая болтовня, там, где радость. Вот там находится божественное присутствие. Пишет Рамбам. Пророки говорили свои пророчества не иначе, Элла написано, не иначе, как в радости. А как это может быть? Может, он какие-то вещи говорит такие, совсем даже не радостные. Он видит истину. Он видит истину, пророчествует именно в радости. Хазон Иш пишет. Основа каждой заповеди – радость, что удостоился выполнить. Икар коля симха, икар коля мицва, симха захала каем. Она рассказывает о человеке, который смеялся, одевая тфилин. И сказал о человеке, который смеялся весь день, потому что выполнил заповедь очень, очень хорошо, что заповедь Мидарабона. Смеяться весь день, хохотать от счастья, что нам удается на самом деле что-то хорошее сделать по Торе. Рабби Нахман, известное всем выражение, всегда быть в радости. Интересная такая хасидская сторона нашего еврейства. Есть другая совершенно сторона, Рабби Хаим Воложин, который говорит, есть только две силы в мире. Сила печали, как печальный человек выглядит, он весь съеживается, скукоживается. Как выглядит человек радостный, пишет Рабби Шехаим, у него есть такая сила, у радости такая лыть пошет, раскрывать человека, как говорит, рот до ушей, хоть завязочки пришли. Это есть только две силы в мире, пишет Рабби Хаим Воложин, это вообще другая, это не хасидская, это другая сторона нашего идишка, это только две силы в мире. Что еще мы знаем? Мы знаем, пишет Мишна Брура, да, не будь легкомысленным, когда ты молишься, когда ты учишься, но при этом знай, что тфила, Мишна Брура, это свод законов, тфила и Тора должны быть в радости. В радости нужно учиться и молиться. Мара перечисляет эти вот всякие такие возможности сочетания радости и нерадости. Как она это объясняет? Очень просто, она говорит. Есть, говорит, Мара Хагига, она объясняет, что есть такой внешний дом Всевышнего. Там туман, арафель, тьма, там ничего не понятно. Непонятно милосердие Всевышнего, тем более суд его непонятен. Есть, говорит, Мара, такое понятие внутренний дом Всевышнего. Внутренний дом его, там только абсолютная радость, счастье, любовь. Видимо, наши мудрецы понимали эту суть вот этих внутренних явлений. Есть внутренний дом Всевышнего, и там только радость, только счастье, только любовь, только добро. Глава Экев говорит нам, если ты будешь соблюдать заповеди, у тебя будет урожай вовремя, и то, и другое, и дождь будет вовремя. Спрашивают мудрецы, подождите, нам же говорили, наши учили, так объясняли нам, награда за заповеди там, в этом мире, такая награда, да. Такая за что? За то, что ты будешь эти заповеди делать в радости. За это у тебя в этом мире будет награда. Ну, это же понятно, да? Сынок наливает чай отцу и думает про себя, чтобы тебе повылазило, папаша. Пусть я пошел на улицу играть с друзьями в футбол. Или он наливает чай отцу и думает, папа, как хорошо, какая радость, что я могу тебе сделать что-то хорошее. А в нашей ситуации еще интереснее. Мы же понимаем, что ему не нужно ничего от нас. Все, что мы делаем для нас. Если мы это делаем в радости, вот за это тебе будет награда. И там дальше будет написано, в Торе будет написано, за что будет разрушен твой храм? Не за то, что ты ничего не делал. Ты не служил бы туфлива, если ты не делал это в радостном, с радостным сердцем, вот за это придет разрушение. Рашби, уходя из этого мира, великий Рашби завещал веселиться в день его ухода из этого мира. Сказал, веселитесь. Значит, мы видим, что эта идея, идея радости, идея счастья пронизывает нашу традицию. Недаром же сказал человек, мне помните, сказал, какая-то вот здесь у мракобесов какая-то внутренняя симха. Что еще мы знаем про месяц Адар? Он короновал, написано, над месяцем Адар букву Куф. Букву Куф. Куф это ков. Это обезьяна, как бы, подражание. Сила месяца в подражании. На самом деле, человек всегда в этом мире кому-то подражает. Тот является для него примером в этом мире. Вопрос только не перепутать, кому и как подражать. Снова такая загадка этого языка, этих букв. В Гмаре Куф это символ святости, символ такой к души. Мы же как-то обсуждали с вами, к душа это не просто святость, это такой перевод литературный. К душа это некая отделенность и предназначенность для какого-то единства. Это и есть душа. А в Зора Кодеш, та же самая буква, это символ тумы. Символ духовного такого тромбоза, который не пропускает свет. То есть вопрос, чему мы, кому и чему мы в этом мире подражаем. Это наш выбор, тем более в месяц Адар, тем более у нас 2 месяца Адар, надо будет дважды этот вопрос для себя решить. Что еще интересно, да? В месяц Адар родился и ушел из земной жизни Моше Рабейну. Ну да, день рождения великого человека, это великое, великое событие. Уход его из этого мира, это тоже великое событие, потому что написано, что уход праведника может отодвинуть бедствие какое-то. Она сообщает, что есть такой архангел, такой высший такой Малах Михаэль, который там на небесном жертвеннике приносит души праведников, как карбан. Что еще мы знаем? Мы знаем о месяце Адар, знак зодиака это рыбы. Такие рыбы смотрят в 2 разные стороны, вот так они смотрят. Что нам интересно? Ну, рыб нельзя сглазить, многие знают. Почему? Мара объясняет, они всегда находятся как бы укрыты водой. То, что скрыто, оно это есть браха. Есть такая браха. Их нельзя сглазить. Почему 2 рыбы? Есть разные объяснения этого. Одно объяснение, одна рыба смотрит как бы, так сказать, в материальную сторону, такой материальный источник, а вторая в духовный источник. Должно быть, у человека как бы все в нем прекрасное, материальное, духовное. И Адар нам это снова напоминает. Он нам напоминает, потому что Пурим – это такой праздник, когда мы такой совершенно материальный. Вино, пир. Но при этом не забудь послать подарки бедным. Но при этом не забудь послать друзьям тоже какие-то от себя знаки дружбы. Не забудь прийти в синагогу и послушать Мегилат Эстер. И вечером, и утром. Не забудь. Многие так делают, чтобы как-то вот совместить, так сказать, духовные и материальные, многие делают так. Вечером идут слушать Мегилат Эстер, и после этого ужин можно немножко добавить как бы вина больше, чем обычно, и еды. Вот это спать в хорошем настроении. А утром вот эти все мицвоты, надо делать это днем, надо послать днем. Эти подарки друзьям, подарки бедным давать. Да. Идут снова слушать Мегилат Эстер. Слушать Мегилат Эстер. Есть такая странная, загадочная вещь. Даже человек, который не понимает до конца все, что там говорится, слушай от начала до конца, слушай Мегилат Эстер. Слушай от начала до конца. Вдруг прерывается чтение, ты прервался, отвлекся от чтения, если в эту секунду можешь вернуться в то место, на которое читали, это нормально. Если не можешь вернуться к этому месту, это проблема. Так утром, днем, утром, вот эти все заповеди, подарки друзьям, подарки бедным, чтение Мегилат Эстер, а потом молится Минху. И уже после Минхи можно снова выпить и закусить, и порадоваться нашей победе над Ахашвирошем. Так вот, интересно, что вот это соединение духовного и материального, оно вообще-то человеку, как бы оно, так сказать, всегда полезно, чтобы они дружили, дух и материя в человеке, при этом дух должен руководить материей, а не наоборот. Что еще мы знаем про этот месяц? Мы знаем, что есть такое, с каждым месяцем связано какое-то колено народа Израиля. Есть такое. Одна из версий, что с месяцем Адар связано колено Нафтали. Нафтали. А Нафтали, интересно, написано в Торе, когда Моше Рабейну дает браху, благословение коленам Израиля, написано так. Амар Нафтали сева рацон умале беркат ашем. То есть Нафтали доволен, как бы, да, такой насыщен, насыщен желанием, желаниями и брахой Всевышнего. Западом и югом он будет владеть, ему будет наследовать и запад, и юг. Так свойство Нафтали — такая удовлетворенность, как бы, материальная и духовная удовлетворенность — это свойство Нафтали. Вот хорошо, видимо, нам это свойство пережить. В месяце Адар это пережить и как бы почувствовать себя. Что еще интересно, Нафтали быстро бегал, как известно, он такой быстроногий был человек. Я когда-то был один юноша, мы с ним выясняли всякие такие интересные подарки, дал ему Всевышний. Я говорю: ты знаешь, что ты вот родился в месяце Адар, у людей, которые в этом месяце родились, ты знаешь, есть такое как бы предрасположенность к этому, к актерскому мастерству. Такая, такое, потенциал есть такой, поскольку это обезьяна, ков, куф, подражание. Говорит: откуда вы знаете? Я 10 лет был капитаном команды КВН. Вы знаете, что, знаете, что еще? Какая интересная вещь. Вот когда я Нафтали, связан с этим месяцем, Нафтали очень быстро бегал. Говорит: откуда вы знаете? Я чемпион Белоруссии по бегу. Так что вот Нафтали тоже надо добавлять такие краски в этот наступающий месяц, да, в его благословение этого месяца. Что еще мы знаем? Мы знаем, что мы говорим это много раз, когда читаем Беркат Амазон, говорим Шира Маалот. Что мы там говорим в Шира Маалот? Вы помните, да? Аз и малес хок пину. Наполнится наши уста, смехом наполнится наши уста. Когда истина восторжествует, и мы каждый раз это говорим при Беркат Амазон, мы надеемся, что вот-вот она окончательно восторжествует, это истина, да, наши уста наполнятся смехом, наполнятся радостью. Можно, на самом деле, пройтись, уже заканчивая наш такой годовой цикл, снова пройтись по нашему календарю и посмотреть, как это вот это зерно радости, оно как бы внедрено в нашу еврейскую традицию. Недавно же говорит Талмуд, что есть такая вот вещь, преподавание называется «Милта де Бдихута», говорит Талмуд. Какую-нибудь шутку скажи вначале, когда приходишь. Большие мудрецы были, приходили на свои уроки, начинали с какой-то веселой шутки. Шутка, конечно, сближает людей. Умный, хороший смех соединяет людей в одно целое. Потому что люди вместе смеются, это очень объединяет. Если мы смотрим, посмотрим еще раз на наш календарь, такой вот, посмотрим такой, с этой точки зрения. Что мы видим? Начинается Нисан. Год начинается с Нисана. Тут народ изобрел, говорит, что фараон принял еврейскую смерть. Говорит: почему, как это может быть? Ну так, когда евреи уходят из земной жизни, нужно позаботиться, чтобы отдать имущество в хорошие руки. Должен сказать «Шма Исраэль». И он должен как бы тело опускается в микву, прежде чем уйти ему из этой, уже уйти ему окончательно из земной жизни. Ну, так это фараон. Он принял микву хорошую в этом самом, его войско в море. Его имущество попало в хорошие руки. Его имущество в хорошие руки попало. И вот 600 тысяч евреев сказали там «Шма Исраэль» на берегу этого моря. Так что все в порядке с фараоном. Хочу, что спорят на том свете фараон и Аман, кто больше насолил евреям. Аман говорит: конечно, я. Ты только мальчиков топил там, а я собирался всех уничтожить. Правда, не получилось, но собирался всех. Говорит фараон: не-не-не, ну что ты. У тебя после них остался такой веселый праздник, они пьют, едят и веселятся. А у меня должны месяц выдраивать квартиры, вычищать хамец. Так что я, конечно, больше насолил, чем ты. Потом приходит месяц Нисан, приходит месяц Ияр. Ияр – это мысль, да? Это мысль. Еще раз вспомним эту знаменитую шутку литовских ишив. Какой мог сделать хесед один еврей другому в пустыне? Ну какой? Что он мог сделать? Очень просто. Один еврей жил у такого какого-то такого хорошего египтянина. Египтянин позволял этому еврею своими босыми ногами давить виноград. Еврей получал хорошее вино. И он привык ко вкусу хорошего вина. А второе время не повезло, он жил с жадным египтянином. Он поил египтянин таким вонючим самогоном. Он не умеет о чем другом думать, кроме вонючего этого самогона. Какой мог сделать в хесед первый еврей второму? Ведь ман же принимал, ман начал падать именно в Яре. Ман начал падать 18 Яра. Это будущее Лагбаомер. Это будущее вот, уход Рашби из жизни, будущий свет этого дня. Какой мог сделать хесед первый еврей второму? Научить второго думать о хорошем вине. Самый большой хесед, который можно сделать другому человеку, научить его думать. Потом приходит месяц Сиван. Получение Торы. Есть такая очень теплая такая еврейская история, что был такой Роша Барзель, великий такой. Миснагид, он говорил так. Хасидим не умеют учиться, он говорил. Я вам докажу. Хасидим какие-то там понятия используют, каббалистические, там такие там руха кодыш, что такие там гилгулим, реинкарнации душ. А просто, какие есть гмары, они не умеют учиться. Он пришел, отошел Раби Шмельки, великого хасида, и сел в первом ряду. Вышел Раби Шмельки и дал такую драшу, такое толкование, такое объяснение, вот так, и вот так, и вот так, и такой скал так-то, это тут. Ну, подходит после урока, Роша Барзель говорит, слушай, я пришел доказать, что вы не умеете учиться. Ты дал такую драшу, такую очень потрясающую. Я беру свои слова обратно. Вещает мой Раби Шмельки. Я тебя увидел в первом ряду. Я понял, зачем ты пришел. Что мне оставалось сделать? Я спустил с неба Абаю. И Абай вместо меня дал эту драшу. Человек мой Роша Барзель. Я же говорил, что вы не умеете учиться. Потом приходит месяц Тамуз. Здесь тоже народ не обошел это своим народным юмором. Приезжает Рав, приезжает в школу какую-то израильскую. Проверить, как дети учат то. Поднимает мальчика и говорит там, Игорь, кто разбил лухот? Чает испуганно Игорь, не я. Рэбе будущий парочек учителя говорит, что у вас, как дети у вас учат то? Галя, кто разбил лухот? Он говорит, не я. Отвечает ему учитель, говорит, слушайте, я знаю семью, знаю мальчика, Олим из России, мама музыкант, папа инженер. Сказал не он, точно не он, врать не будет. Равин в ужасе вызывает директора школы, говорит, слушайте, как у вас дети учат Тору, что у вас происходит? Спросил мальчика, кто разбил скрижали завета? Отвечает, не я. Учитель, говорит, хорошая семья, интеллигентная семья из России. Сказал не он, точно не он, врать не будет. Что у вас происходит? Отвечает ему директор, слушайте, говорит ему директор, я вас умоляю, у нас такая школа, такой престиж, такое имя на весь Израиль. Я вас умоляю, сколько это стоит, и замнем это дело. Потом приходит месяц Ав. Приходит месяц Ав. Тоже такой интересный месяц. Чудесный месяц, да, там в будущем в месяц Ав должен родиться вообще Машиах. Но пока это траурный месяц. Пока это траурный месяц. Но интересно, 9 Ава. Казалось бы, самый траурный такой, самый траурный день нашего календаря. Там нет, внутри молитв 9 Ава нету Таханана. Нету покаянной молитвы. Мы должны, казалось бы, стучать вот сюда, вот там, где сердце, вот сюда, вот в грудную клетку, весь 9 Ава, и говорит, хатан, мы грешили, мы бунтовали, мы виноваты, мы неправы. Когда говоришь, что евреи так, когда говорят о Таханан, на иврите это ашамну, богадну, мы виноваты, мы бунтовали. Когда говорят так, ашам, ну, азма, ну так что, богад, ну, яла, можно дальше жить. Так вот, в этом нет, почему-то нету Таханана. Странная алаха такая. В этот день должен родиться Машиах. Этот день в будущем станет праздником. То есть внутри самого грустного дня нашей истории какое-то зерно радости. Оно существует там изначально, это зерно радости. Ой, мы когда-то в эти 9 дней мы пришли в московскую синагогу. Знаете, когда ты все для себя открываешь, это такое какое-то ощущение, такое, открываются небеса. Мы только открывали для себя все эти явления. Мы пришли в синагогу московскую. там сидит администратор синагоги, так вот, стол, тут телефончик, и вот там впереди Рона Кодыш, и там Тора, там. То есть он прям вот, Танах сказал, что он такой ангел, архангел с крыльями за спиной, почему-то крыльев не видно пока что. Мы его спрашиваем, скажите, пожалуйста, это было 9 дней вот этого Сава, перед 9 Ава. Скажите, пожалуйста, а правда сейчас такие дни, что нельзя покупать новую одежду? Он говорит, почему? Говорит, ну как? Ну как почему? Ну сейчас такой дни такого траура. Абсолютно, говорит, ну а что, у вас кто-то умер? Какого траура? Говорит, да нет, сейчас траур по разрушенному храму. Вот когда это было? Говорит, как? Это было 2000 лет тому назад. Он говорит, ну что вы, 2000 лет тому назад. Покупайте и носите на здоровье. Мы вылетели из синагоги, мы расхохотались, от счастья расхохотались. Он сидит там напротив и ничего не понимает, а нам что-то такое открылось в этой нашей замечательной еврейской традиции. Так что оказывается, что Ав тоже может принести ощущение радости. Ощущение радости. Элуль. Месяц Шувы. Месяц Шувы, возвращение. Шува, мы помним с вами, да? Шува – это вернись. Раскайся, сделал что-то неправильно. И получи ответ на свой вопрос. Шува в современном сленге израильском – это ответ. Это есть шува. Тут тоже, на самом деле, еврейская народная молва как бы не обошлась без улыбки. Хоть еврей к Ребе говорит, Ребе, мой сын сошел с ума. Что такое, говорит Ребе? Он танцует с женщинами, он ест свинину. Что мне делать? Человек говорит, почему ты думаешь, что твой сын сошел с ума? Если бы он ел женщин, танцевал бы со свиньями, я бы сказал, что он сумасшедший. А так он просто не знает закон, вот и все. После Луля приходит Тишрей. Все праздники народа еврейского – это Тишрей. Это понятно, что создание человека. Здесь тоже есть такой повод для легкой улыбки. Говорят, что обезьяна в зоопарке сидит за клеткой, в клетке, держит в руках в одной руке Тора, а в другой руке какую-то светскую книгу. И так глазами бегает туда-сюда, 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 туда-сюда. Вот обезьяна говорит, а, и Дарвина, да, Тору и Дарвина, да, держит в разных руках. Говорит, что ты, как-то вот, что ты не можешь как-то, что ты волнуешься, что это обезьяна, никак не могу понять, говорит обезьяна, не могу понять, то ли я сторож брату моему, то ли я брат сторожу мой. После Тишрея приходит Хишван. Говорят, мы как-то с этого начали разговор, помните, что месяц Хишван, Хишван это Мирахеш Сфатаем, это шевелить устами. То есть в Хишване нет ни одного праздника, ни одного поста, там как бы темный месяц, зима начинается, дождь, темнота. Хишван, Мирахеш Сфатаем это шевелить устами, это молитва, это сила молитвы. Это сила молитвы, которая есть вообще, тем более в этом месяце. Конечно, когда мы молимся, мы просим Всевышнего, мы говорим Всевышнему, дай нам. Интересно, что если мы посмотрим такой перечень наших пожеланий, мы представим себе, что на самом деле можно обратиться к высшей силе, попросить все, что угодно. Значит, попросим здоровья, материального успеха, попросим мира, попросим геулы, попросим... С чего начинается наша просьба, начинается в тфиле? Попроси мудрости. Первая просьба там – это мудрость. Царь Шломо попросил мудрости, сказал ему Всевышний, ты не просил ни долголетия, ни славы, ни богатства. Ты попросил мудрости, за это я дам тебе и долголетие, и богатство, и счастье в этом мире. Так что правильно попросить, это тоже, конечно, большое дело. Опять-таки, вопрос, к кому мы обращаемся. Да, тоже хорошие такие интересные вещи присылают. Сейчас мы успеем прочитаем еще. Значит, понятно, что вспоминается старое, бородатое такое, но очень полезное для всех нас, да, когда учил, говорит, детям, говорит, поднимите руки, кто не верит в Бога. И все поднимают, один мальчик не поднимает, говорит, Хайм, говорит, а почему ты не поднял руку? Он говорит, учительница, если его нет, то поднимай, не поднимай, какая разница. А если он есть, зачем портить отношения? на всякий случай, да, когда мы обращаемся к Богу, хорошо понимать. В нашем подсознании этот мальчик живет, на самом деле, да, внутри самых религиозных людей. А что, за что я делаю такое? Кому я обращаюсь, на самом деле? Невидимый Бог, что это такое? На всякий случай, если он есть, не портить отношения. После Хишвана приходит Кислев. Снова энергия чуда такая, энергия невероятных событий, которые там происходили. Ну, снова как бы мы видим, что и здесь еврейская традиция не пропустила возможности в слове шутки сказать что-то такое интересное, потому что чудо – это чудо победы в войне, чудо победы с маслом, чудо горения масла – это непривычный порядок вещей, непривычный порядок вещей, который там происходил. Помните, когда говорит училка детям, говорит: дети, видите гору, она есть, видите дом на горе, он есть, видите облако над горой, оно есть. Поднимает руку еврейский мальчик, говорит: дети, кто видит мозги нашей учительницы. Не все, что невидимо, не обязательно не существует. Невидимый Бог управляет этим видимым миром. Это правда на самом деле. Потом приходит месяц Тевет. Приходит месяц Тевет. Одно из явлений месяца Тевет – это день рождения Ешу. Это месяц Тевет. Ну, мы тоже все помним, как евреи и христианин едут в Иерусалим. Спрашивают еврей-христианин: ты куда едешь? Человек-христианин: я еду к гробу Господню. Человек еврей: как интересно, я к Богу живу. Потом приходит месяц Шват. Шват. Новый год деревьев. Когда спросили одного большого Роши Шива, говорит: скажите, а какая разница, между флагом и деревом? И то, и другое дерево. И другое качается на ветру. Какая разница? Перед Роши Шива: у флага нет корней. В этом отличие флага от дерева. Потом приходит последний наш месяц, когда мы сейчас встречаем. Это Адар. Это Адар, еще одно объяснение в арамейском языке. Это еще такое значение чудо. Это абсолютное чудо, которое произошло в этом месяце нашего удивительного спасения. Вспомним еще раз историю, мы о ней уже говорили, но это очень большой человек, который вам рассказал эту историю. Рав Зоненфельд, внук того великого раба Иерушалаима, рав Зоненфельд, рассказал такую историю, что когда выходили из Египта, родился какой-то мальчик, он говорил. Этот мальчик видел, что происходит в их выходе из Египта, и ман падает, и идет с ними колодец, и облака их окружают, и все он видел собственными глазами, одежда не изнашивается. И мальчик написал, рассказал рав Зоненфельд. Мы тоже говорим сегодня, его нет уже в нашем мире, как бы. Его уста там повторяют то, что мы сейчас говорим. И он сказал: мальчик написал несколько диссертаций по геофизике, по геологии, по физике. Вот это как конденсация влаги, вот это вот так это работает. Вот так это. Конечно, он видит 39 лет своей жизни, он видит, как это происходит. Конечно, это закон природы. На 39-м году, рассказал Розенфельд, пришел в стан и Троицкий, сказал: как вы тут устраиваетесь? Сказал мальчик, ну, уже юноша, уже взрослый человек, сказал: ну, как устраивать? Ты же видишь, я написал 5 диссертаций. Я же вижу все это 39 лет своей жизни. Сказал ему Итро: подожди. Пойди 5 километров вперед, 5 километров назад, ты ничего этого не увидишь. Чего этого нету. Сказал юноша: ну, что можно объяснить старику, который не учился в университете, наук не знает. Понятно, что ничего объяснить не может. Прошло какое-то время, исчезли облака, пропал колодец, исчез ман, все пропало. Он бегает своими диссертациями в пустыне. Ничего этого нет, он сказал. Они арбаим шаним, аити бахалом. Я был во сне 40 лет. Все, что я принимал за закон природы, это на самом деле абсолютное чудо. Что такое тева? Видите, тева – это природа. Нестове бетоха тева. Чудо тонет внутри природы. Это то, что произошло на самом деле в месяц Адар, в котором, как известно, в Мегилат Эстер нет имени Бога. Все, что происходило, это абсолютно чудесная история. Значит, мы скажем снова, что мы сказали в самом начале, помните? Don't worry, be Jewish. Это символ Адара. Не беспокойся, не волнуйся. Будь евреем. Don't worry, be Jewish. Ходыш тофу меурах.
Спасибо большое, рав Леви. Здесь есть один вопрос, который поступил, я его озвучу.
Да, да.
И когда человек находится в радости, как вы сказали, некоторые окружающие начинают строить ему казни, чтобы испортить ему настроение, чтобы как можно лучше испортить ему жизнь. Может быть, у вас по-другому в Галуте вот так. Как жить в радости? Что можете посоветовать?
Как жить в радости? Ну, радость имеет именно такую силу перебороть, пересилить трудности. В этом же весь секрет радости. Лучший ответ недругам, как сказал Рабинович. Как жить, Рабинович? Не дождетесь. Не дождетесь, чтобы я был печальным и грустным. Преуспевайте в ваших хороших делах. Это будет лучший ответ вашим, всем вашим недругам, недоброжелателям. Не дождетесь, скажите, не дождетесь. Я да, буду радостным. У меня есть поводы хорошие для радости. Я не готов эту радость потерять из-за вас, из-за ваших козней, из-за ваших глупостей, которые вы делаете на моем пути. Так мне кажется, что это именно, именно так и победим. А не в радости вышли из Египта. В радости мы сказали, мы вернемся в будущем. Это вот, и наполнится наши уста радостью наполнится. Поэтому именно радость может это пересилить. Скажите им, не дождетесь, не дождетесь.